«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Государственная Дума приняла во втором чтении президентский законопроект о выборах губернаторов с поправкой о так называемом муниципальном фильтре. Ко второму чтению документа поступило более 140 поправок, примерно половина из которых рекомендовал к принятию профильный Думский комитет. Итак, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации избирается гражданами на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Кандидаты на пост губернаторов выдвигаются политическими партиями, а также в порядке самовыдвижения. При этом партии не обязаны выдвигать только своих членов, они могут выбрать и беспартийного. Ко второму чтению в законопроект внесены концептуальные поправки. В первую очередь вводится двухуровневая система фильтров. Первым станут консультации с президентом России. В дополнение к нему принята поправка о так называемом муниципальном фильтре. Согласно на этой норме, президенты на пост губернатора должны заручиться поддержкой от 5 до 10% депутатов, представительных органов муниципальных образований, избранных на выборах глав муниципальных образований субъектов Российской Федерации, представляющих не менее 3/4 муниципальных районов и городских округов региона. О том, как повлияет на политическую жизнь России введение усложненной процедуры отбора кандидатов в губернаторы, мы сегодня беседуем с Анатолием Локтем, первым секретарем Новосибирского обкома КПРФ, депутатом Государственной Думы от фракции КПРФ. Он у нас на прямой телефонной связи с Владимиром Римским, заведующим отделом социологии фонда НДЭМ, он в нашей студии, и Михаилом Тульским, президентом исследовательского центра «Политическая аналитика». Он также у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Анатолию Евгеньевичу Локтю. Добрый вечер, Анатолий Евгеньевич.
Добрый вечер, Владимир. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Как голосовала ваша фракция на втором чтении закона о выборах губернаторов?
Ну, я должен сразу сказать, что мы поддерживали и поддерживаем идею прямых выборов избрания губернаторов, глав исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. Мы были против, когда этот институт уничтожался. Единой России мы боролись все это время за то, чтобы вернуть этот институт и право избирателям формировать свою власть путем прямого голосования. Поэтому в первом чтении мы, безусловно, поддержали. Не без замечаний, потому что уже тогда нас вызывал вопросы первый фильтр, первый так называемый политический фильтр в виде собеседования с президентом. Но ко второму чтению появился, вы совершенно правы, второй фильтр. Это согласие депутатов представительных органов муниципальной власти, местного самоуправления. Я, кстати, хочу сказать, что я являюсь членом комитета по вопросам местного самоуправления. Второй созыв работаю. Эта тема мне не понаслышке известна. Я хорошо представляю, что происходит у нас в местном самоуправлении. И мне понятно, что вот этот второй фильтр появился для того, чтобы полностью контролировать ситуации Единой России. Преимущество в данном случае получает та партия, которая пользуется административным ресурсом. А это Единая Россия. Таким образом, вместо того, чтобы реализовать вот это право, заявленное на митингах, на протестах, обещанное президентом Российской Федерации, что право это будет обеспечено прямого голосования, создали механизм, при котором допускать до этого прямого голосования будут только избранных. То есть, кого захотят, того и не допустят. Есть собеседование с президентом, есть муниципальное, вот этот вот фильтр. В одной из газет недавно я прочитал губернатор двойной очистки. Ну, такая аллегория по сравнению с двигателем внутреннего сгорания. На автомобилях у нас двойная очистка. Вот здесь тоже придумали такую двойную очистку. Почему преимущество Единой России? Может быть, кто-то спросит, почему мы в муниципалитетах видим вот это преимущество? Потому что, напоминаю, местное самоуправление везде у нас избиралось в основном на 95% уж точно. Оно избиралось по мажоритарной системе. А мажоритарная система позволяла создавать условия именно для партии власть. Поэтому абсолютное большинство там это Единая Россия. Да и влияние административного ресурса в сельской местности оно колоссальное и значительно выше. И еще один фактор, третий. Дело в том, что Единая Россия сегодня контролирует общественные организации, объединения вот этих вот муниципальных образований. Ну, в частности, вот есть Всероссийский совет местного самоуправления, который возглавляют единороссы. И, конечно, через вот эту вот вертикаль, через вот это вот совещание, через этот совет, они тоже стараются контролировать и достаточно эффективно контролировать ситуацию. Потом преимущество у «Единой России». Поэтому вот и я не смог, извините, увлекся, коротко ответить на ваш вопрос, но я должен был объяснить, почему в конечном итоге во втором чтении фракция КПРФ проголосовала против. Мы не могли согласиться вот с этими поправками, с этой двойной очисткой, с этим допуском. По сути дела, кран вот допуска кандидатов к выборам, он остается у партии власти. У административного ресурса, значит, у партии власти, значит, у «Единой России». Поэтому мы проголосовали против.
Спасибо. Вопрос Михаилу Тульскому. Добрый вечер, Михаил Олегович.
Да, здравствуйте.
Как по-вашему, можно ли считать выборы губернатора в соответствии с этим законопроектом в полном смысле прямыми?
Нет, конечно, это совершенно не прямые выборы. Это, по сути, тоже назначение, только через единоросскую уже вертикаль. Потому что то, что сейчас предлагается, там как бы в законе сказано от 5 до 10% муниципальных депутатов, каждый регион может определить сам, сколько это будет процентов. Но, как мы знаем по нашей, так сказать, избирательной практике, когда в федеральном законе было сказано, что каждый регион может установить барьер не более чем 7%, то есть от 0 до 7%, то 90% регионов установили барьер максимальный в 7%. Так и здесь будет ситуация, что барьер может быть от 5 до 10, но 90% регионов установят барьер в 10%. Что такое барьер в 10% муниципальных депутатов? Я еще напомню, что здесь совершенно чудовищная вещь. Исключены из вот этого процесса выдвижения почему-то депутаты региональных парламентов. А участвуют только муниципальные депутаты, то есть всяких горсоветов, сельсоветов, районных советов, поселковых советов, то есть самых мелких. Что это такое, что это за советы, что там за депутаты? Дело в том, что с 2005 года у нас практически все эти муниципальные депутаты работают без зарплаты. Там обычно в местных советах получают зарплату 10% депутатов. Это председатель парламента единоросса, и его зам, как правило, тоже единоросс. Все остальные работают без зарплаты, и, в общем, избравшись депутатами, они оказываются в очень тяжелом положении. Они вынуждены, обязаны как бы исполнять обязанности депутатов, ходить на работу, но при этом им за это ничего не платят. К ним еще приходят избиратели, которые говорят: а у меня тут крыша протекает, а вы депутат, вы помогите. А депутат этот сам не может свою крышу починить, потому что он за свою работу не получает ни копейки. К чему это реально в реальности приводит? Приводит к тому, что депутатами не становятся, так сказать, люди, которые хотели бы отстаивать интересы избирателей. Ну, потому что какой нормальный человек будет отстаивать чужие интересы, когда ни копейки за это не получает, и еще сам терпит от этого убытки. Депутатами муниципальными в большинстве своем становятся люди, которые делегированы фактически в эти депутаты местными администрациями и местными, так сказать, крупными компаниями, крупными предприятиями, контролируемыми, опять же, «Единой России». То есть, фактически, единороссы через свои местные администрации, через крупный бизнес региональный направляют своих, так сказать, подчиненных работать вот без зарплаты муниципальными депутатами. А зарплату эти люди получают в местных администрациях, либо в местных, так сказать, предприятиях, контролируемых единороссами. То есть фактически это подневольные рабы, эти муниципальные депутаты. И поэтому именно им и поручено, так сказать, отсеивать всех неугодных власти людей. И фактически вот при барьере в 10%, с учетом того, что действительно почти большинство из них избираются по одномандатным округам, где особое значение имеет административный ресурс. И кроме того, как мы видим, тут не один фильтр региональный, а целых три. То есть в 10% нужно будет среди всех муниципальных депутатов, а также среди депутатов муниципальных, как бы, горсоветов, то есть как это называется там, или районных советов, то есть как бы эти муниципальные еще разделены на два уровня. В более высоком уровне надо 10% тоже собрать будет. И еще нужно охватить 3/4 муниципальных собраний. То есть практически в каждое село и в каждую деревеньку, где 10 дворов, нужно будет попытаться зайти, чтобы вот эти 3/4 местных, так сказать, сельских поселковых советов собрать. Таким образом, получается, что фактически при 10% барьере и при 3/4 охвата всех деревенских и сельских советов можно будет отсеять любого оппозиционного кандидата, потому что ни одна, ни даже КПРФ, ни тем более «Справедливая Россия» не смогут гарантированно иметь 10% таких твердых, так сказать, партийных бойцов, которые грудью встанут на защиту оппозиции. Почему таких бойцов, даже там, где они выдвинуты от партии, скорее всего, не окажется? Потому что, опять же, будет давление, что люди не получают зарплаты, но, допустим, имеют какой-то мелкий свой бизнес. Опять же, будет давление, мы у вас отберем бизнес, и вы останетесь и без бизнеса, и без зарплаты, даже работая депутатом. То есть эти люди, и муниципальные депутаты, они, во-первых, в большинстве своем и так подневольные, а еще и, кроме того, даже те, кто не подневольные, они очень зависят от местного админресурса, и очень, скажем так, беззащитны от давления административного ресурса. Спасибо. То есть при 10% фильтре и вот этих трех четвертях охвата всех мелких советов, фактически можно заблокировать абсолютно любого оппозиционного кандидата практически в любом регионе.
Спасибо. Вопрос Владимиру Римскому. Он у нас в студии. Добрый вечер, Владимир Львович.
Добрый вечер.
Насколько конструктивными выглядят те преимущества, которые предоставляет закон по партии власти, учитывая ее сегодняшнее состояние?
Ну, я не очень понимаю, что значит конструктивно. Дело в том, что у нас же политический процесс идет, мягко говоря, по лоббистской схеме. То есть одни пробивают свои интересы, другие свои интересы. Вот в данном случае вот этот вот закон о выборах губернаторов, на мой взгляд, он лоббирует очень жесткую схему назначения, не выборы, это, ну, сложно назвать выборами, или по форме выбора, но по сути это назначение лояльных президенту губернаторов. Это одна схема. А вторая — это, конечно же, ослабление ресурса, собственно, самой «Единой России». И это тоже, мне кажется, было очень хорошо заметно на сегодняшней встрече этой самой партии с Владимиром Путиным, где, в общем-то, с очень такими хмурыми лицами сидели представители этой партии, а самое главное, ее руководители, потому что фактически они уже не могут ничем помочь Владимиру Путину, и он от них фактически отказывается. То есть видимо, здесь такая, ну, как бы, даже можно сказать, двойная, что ли, игра. С помощью выборов «Единой России» дается определенный шанс вот быть полезными, потому что после того, как прошли выборы президента, и вот скоро будет сформировано, оно уже почти сформировано, ну, значит, осталось только назначить новое правительство, политический ресурс «Единой России», он уже становится минимально значимым. Ну, вот остаются еще выборы в регионах. Вот, может быть, здесь «Единая Россия» покажет себя с хорошей стороны, а это означает, что все губернаторы будут лояльными, естественно, правительству и президенту, и тогда вполне возможно эта партия продолжит свое активное существование в политике. Ну, а в принципе, я думаю, что перспективы «Единой России» очень такие, ну, как бы неблагоприятные для нее. Скорее всего, эта партия должна быть как-то реформирована или, может быть, даже и прекратить свое существование, а на ее месте быть создана другая какая-то партия власти, как у нас в истории вот этой вот постсоветской нашей последних 20 лет периодически происходило. Посмотрим.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент «Радио Свобода». О том, как повлияет на политическую жизнь России введение усложненной процедуры отбора кандидатов в губернаторы, мы сегодня беседуем с Анатолием Локтем, первым секретарем Новосибирского обкома КПРФ, депутатом Государственной Думы от фракции КПРФ, и политологами Владимиром Римским и Михаилом Тульским. Валерий Зубов, член Думского комитета по транспорту, депутат от фракции «Справедливая Россия», бывший губернатор Красноярского края, отмечает слабые стороны нового закона.
Закон сам по себе странная конструкция вообще. Я не представляю, как он на практике будет эффективно работать. Он все запутывает. Для населения абсолютно будет непонятно, как будут появляться губернаторы. Мне странно предположить, что президент, которого поддержали на выборах фактически одна партия, «Единая Россия», и согласовывая кандидатуры с представителями других партий, он что, будет заинтересован в том, чтобы для тех, кто его поддерживал, создать конкуренцию на выборах? Нет, я думаю, что вполне по-человечески можно понять и политически обосновать, что он должен согласовывать как раз более слабые кандидатуры. И это слабое звено закона уже первое. Если говорить о низовом фильтре, 5-10% от депутатов, либо 5-10% от глав городов, районов, региона, ну, по решению законодательных органов регионов, то тут мне совершенно понятно, как будет работать эта модель, часть. Это для самовыдвиженцев. За деньги спокойно можно купить эти голоса. И тот, кто обладает большими деньгами, а на территориях всегда, ну, на крупных территориях уж точно, присутствуют крупные компании, они активно участвуют в политической жизни, так негласно, они эту проблему решат. Эту проблему решат и администрации действующие, просто звонком. К тому же, пока еще абсолютное большинство законодательных органов, то есть абсолютное большинство депутатов и мэров, они контролируются, как правило, «Единой Россией». Есть депутаты от «Справедливой России», есть от коммунистов, значительно меньше от ЛДПР. Но у других партий уже вообще никаких шансов, я не вижу, выдвинуться через процедуру самовыдвижения. Просто не вижу никаких шансов. Только через партию, а это значит согласование с президентом, ну и как оно там будет. Уже здесь видно, как много игроков, как много посредников появляется между населением и избираемым губернатором. А мы знаем всегда, что чем больше посредников, тем выше стоимость товара. Вот вам и закон. Это очень странный закон, который усложняет процедуру назначения. Это фактически закон о назначении, только он усложняет процедуру через вот эти фильтры отсева. Но совершенно это не закон о выборах губернаторов, которого ожидали. Абсолютно. Здесь выборами мало пахнет.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой день.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, как повлияет на политическую жизнь России введение усложненной процедуры отбора кандидатов в губернаторы, мы сегодня беседуем с депутатом Государственной Думы от фракции КПРФ Анатолием Локтем и политологами Владимиром Римским и Михаилом Тульским. Слушаем вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, товарищи депутаты и эксперты, ну, эксперты, у них работа такая, вот говорят, что несправедливый закон. Ну, шулеры и воры, они-то, в общем-то, какой закон придумают? Это же ежику понятно. И теперь, что касается вот несправедливости, депутаты вот говорят, ну, судитесь. Хотелось бы, чтобы депутат сказал, что сделано по махинациям, вот по демонстрации были, по махинациям «Единой России», по жульничеству на президентских и прочих выборах. И еще бы хотелось бы важный вопрос сказать, вот как гражданина, как налогоплательщика, такой вопрос задать депутатам. Вот Ельцин расстрелял парламент, и он депутатам заткнул рот, он им зарплату поднял в 3 раза больше. Так вот, почему сейчас вот зарплата в исходное положение? Был оклад у депутатов 2-3 тысячи долларов. Сейчас у них 7-8 тысяч долларов. И более того, последняя статистика, в Думе сидят более 30% людей, которые имеют ежемесячный доход более 500 тысяч рублей. Вот что вот этот вот депутат скажет? И эксперты в свое время тоже скажут. Вот как все-таки вернуться к справедливости? Потому что несправедливая у нас Дума несправедливая. Вот. Спасибо большое.
Ну, я такой конструктивный вынесу вопрос Анатолию Евгеньевичу Локтю. Как противостоять фальсификациям и махинациям на выборах? Вот интересуется наш радиослушатель.
Ну, серьезный очень вопрос задал. И тут много вопросов в этом выступлении, много справедливым, с моей точки зрения, абсолютно не требующего доказательств. По поводу... Как противостоять во время выборов? Ну, я представляю Новосибирскую область и хочу напомнить, что на минувших выборах в Государственную Думу выборы в городе Новосибирске «Единая Россия» проиграла с треском КПРФ во всех 10 районах. Причем на значительной, можно приводить еще другие районные центры, и города областного значения, в которых мы, КПРФ, победили Единую Россию. На значительной территории Новосибирской области одержала верх КПРФ. Это далось непросто, это система контроля, это протестные действия. Вообще в Новосибирске, ну, я считаю, вот основное преимущество Новосибирской области, удалось консолидировать практически все протестные силы, усилия всех протестных партий, общественных движений, и дать отпор Единой России, вот им, их попыткам фальсифицировать, как-то повлиять на результаты выборов. Правда, это не на всей территории удалось, это удалось сделать вот там, где мы сильны, это в городах, ну, прежде всего, в областном центре, в городах, ну, и в меньшей степени, тут сил у нас меньше, это именно в областных центрах. Поэтому единороссы и предложили вот такой вот механизм заложенный, с тем, чтобы согласовывать с депутатами муниципальных образований. В основном это сельская местность. А в сельской местности вот усилия, все силы оппозиции, они не так сильны. Ну вот по Новосибирску я привел пример. В городе мы побеждаем Единую Россию. А что на селе происходит? Я приведу просто цифры. В Новосибирской области более 450 муниципальных образований, 5500 депутатов, представителей органов власти местного самоуправления. Из них чуть больше 300 это действительно от КПРФ и поддержанных КПРФ. То есть при том, при всем, да, вот влияние наше на сельской местности вот именно таково. 10%, вот о которых здесь собеседники говорили очень, очень справедливо, от 5500, это 550, ну, более 500 нужно согласований. А есть 300. Ясно, что вот в этой ситуации наиболее сильная оппозиционная партия, и та, значит, у нее будет очень, у нас будут серьезные сложности для того, чтобы согласовать кандидатуру. Вот, вот отсюда эти действия, такое жульничество с законопроектом со стороны Единой России. В целом же, вот я согласен с депутатом Зубковым, потому что это странный законопроект. Есть примеры, кстати, таких законов, уже принятых. Самая лучшая судьба их это бездействие. Ну, например, вот закон о референдуме. После тех последних поправок, которые были внесены несколько лет назад, закон бездействует. Ни один референдум после этих поправок не был в Российской Федерации проведен, потому что настолько там забюрократчена тоже система проведения этого референдума, что никакая политическая сила не может этого сделать.
Спасибо, Анатолий Евгеньевич. Сейчас прервемся просто на краткие новости. Напомню, что о том, как повлияет на политическую жизнь России введение усложненной процедуры отбора кандидатов в губернаторы, мы сегодня беседуем с Анатолием Локтем, первым секретарем Новосибирского обкома КПРФ, депутатом Государственной Думы от фракции КПРФ. Он у нас на прямой телефонной связи. Владимиром Римским, заведующим отделом социологии фонда НДМ, он в нашей студии. И Михаилом Тульским, президентом исследовательского центра «Политическая аналитика». Он также у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Сергей Мохнаткин, помилованный накануне президентом России, может выйти на свободу уже в среду. Об этом сообщил его адвокат Валерий Шухардин. В центре Москвы сегодня прошел митинг против реформы образования. Акция была организована коалицией общественных, родительских и профсоюзных организаций. В Москве сегодня состоялась учредительная конференция социал-демократического движения «Левый альянс». Инициатором создания новой организации выступил депутат «Справедливой России» Геннадий Гудков. Адвокат экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, отбывающая 7-летний срок заключения по так называемому газовому делу, зачитал ее заявление о том, что 20 апреля она была насильно доставлена из харьковской колонии в больницу. Именно поэтому, подчеркнул адвокат Сергей Власенко, 20 же апреля Тимошенко объявила голодовку. Мещанский суд Москвы сегодня санкционировал арест бывшего сотрудника МВД России, который подозревается в получении крупной взятки. Это экс-начальник следственного управления на транспорте по Центральному федеральному округу, полковник юстиции Эдуард Сандрукян. Госдума России сегодня приняла во втором чтении президентский законопроект о прямых выборах губернаторов. Оппозиционные фракции не поддержали большинство поправок. В Элисте, Калмыкия, во вторник разгорелся конфликт между двумя сити-менеджерами города. Группа сторонников одного из них, Артура Дорджиева, попыталась взять здание мэрии штурмом. Рядовой армии США Брэдли Мэннинг, обвиняемый в организации самой большой утечки секретной правительственной информации, просит военного судью снять с него все обвинения.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что судьбу президентского законопроекта о выборах губернаторов мы обсуждаем с депутатом Государственной Думы от фракции КПРФ Анатолием Локтем и политологами Владимиром Римским и Михаилом Тульским. Вопрос Михаилу Олеговичу. Согласны ли вы с Анатолием Локтем, что идеологи нового законопроекта учли результаты последних выборов и предпочли подстраховаться?
Ну, отчасти здесь даже не подстраховаться, а здесь в глазах избирателей попытаться создать имитацию того, что, ну вот вы же сами избрали этого губернатора, теперь чего вы хотите? То есть, понятно, что губернаторы, которые назначаются сверху, и население в этом вообще не участвует, они воспринимаются населением как, так сказать, назначенные, не имеющие к народу, к гражданам никакого отношения. А губернаторы, за которых все-таки народ так или иначе проголосовал, воспринимаются вроде как, все-таки, вроде мы сами виноваты, мы сами его избрали. Но то есть, создать вот такую видимость как бы для избирателей, что якобы вы сами его избрали, а на самом деле фактически навязать людям путем назначения именно ту фигуру, которая нужна, отсеяв всех его серьезных конкурентов. То есть закон предложен в таком варианте, что любого серьезного конкурента можно отсеять. Ну а если остаются конкуренты только несерьезные, то результат выборов предрешен. Кроме того, нет графы против всех, нет барьера по явке, то есть избиратели вообще не могут при нынешней ситуации не проголосовать против всех, да, и таким образом против всех окажется больше, чем за, и вот такая фигура, навязанная сверху, провалится, да, не сорвать явку, потому что барьера по явке нет, потому что если бы можно было, был бы барьер по явке, то избиратели могли бы не прийти массово, и тоже выборы бы не состоялись вот при таком искусственно ограниченном количестве конкурентов для, так сказать, действующего губернатора или для какого-то нового кандидата той же «Единой России». Для кандидата партии власти, если бы избиратели могли бы как-то на это повлиять, то, так сказать, это можно было считать в какой-то мере выбором. Сейчас получается так, что будет кандидат «Единой России», а всех остальных серьезных конкурентов отсеют, и избиратели не могут ни путем графы против всех, ни путем, так сказать, отсутствия явки никак повлиять на то, чтобы не пропустить этого кандидата «Единой России» во власть.
Вопрос Владимиру Римскому. Как по-вашему, сводят ли вот эти поправки к минимуму малейший риск сюрпризов, которые могли бы ожидать Кремль на каких-либо выборах губернаторов?
Ну, вы знаете, я все-таки думаю, что, конечно же, полностью все риски убрать никак нельзя. Хотя согласен с Михаилом Тульским, что действительно, ну, здесь фактически выборов нет по той простой причине, что граждане, жители регионов практически не влияют на результат. То есть они могут выбирать между, ну, теми, кого пропустят вот эти вот фильтры. А фильтры пропустят только лояльных. Значит, на самом деле, мне кажется, тут есть еще один аспект в этом законе. Он фактически демонстрирует, ну, по крайней мере, тем, кто задумается над ситуацией, что не так важно, насколько хороши профессиональные качества вот этого будущего губернатора или там кандидата в губернатора, как его назовут. Значит, самое главное именно лояльность, потому что из того списка, который пойдет, ну, который будет зарегистрирован для голосования на выборах, на самом деле, я думаю, президента, администрацию президента, правительство страны будет устраивать любая фигура. Вот это, мне кажется, еще одна, ну, одно такое следствие вот этого закона. То есть, фактически не будет конкуренции даже среди тех, кто лоялен президенту, не говоря уже о конкуренции между партиями.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Константина.
Добрый вечер, Владимир.
Здравствуйте.
Слушайте. И я хочу сказать, что мне кажется, вот та часть общества, которая не все равно, что происходит в стране и со страной, ну, совершает просто большую ошибку, отвлекаясь вот на все вот эти вот обсуждения общественного телевидения и вот этих вот законов, которые эта власть пишет. Мне кажется, сейчас вопрос номер один, это то, что пост президента может занять человек нелегальный, который не должен был участвовать в выборах, и который совершит тягчайшее уголовное преступление. А Медведев, как гарант Конституции, будет его пособником. Вот это вот та самая проблема, наиважнейшая, которую мы все должны решить. И вот этого не допустить. А потом уже заниматься всем остальным. Спасибо.
Да, спасибо за ваше мнение. Вопрос Анатолию Локтю. Как вы считаете, превращаются ли в пародию все те завоевания вот минувшей зимы, которые вроде бы прозвучали в обещаниях Кремля про либерализацию избирательного законодательства?
Ну, я должен согласиться с нашим радиослушателем. Мы говорили всегда, что делается фатальная ошибка, когда Путин выдвигается на выборы президента третий раз. Это фатальная для России ошибка, и я убежден в этом, потому что это скажется рано или поздно, и вопрос о легитимности его выдвижения, он был, есть и будет оставаться все время. Тут можно спорить и приводить аргументацию, но этот вопрос будет все время. Поэтому это справедливый вопрос, абсолютно. Что касается вот той заявленной модернизации, у нас любит уходящий президент Медведев, который сегодня попрощался на Госсовете, уже прощальную свою речь произнес в качестве президента Российской Федерации. Он любит слово модернизация, он ввел этот термин, модернизация экономики, которая закончилась ничем, по сути дела, за 4 года. Теперь предложил модернизацию в политике, и вот все его законодательные инициативы вроде бы отклики на те требования, которые звучат в устах общественности, которые звучат во время протестов на Болотной, на проспекте Сахарова, на многих площадях и улицах всей Российской Федерации, потому что, допустим, и в той же Новосибирске очень протестное движение, вот амплитуда протестного движения была очень велика. И вроде бы отвлекается на эти требования, но фактически все эти законы, они превращаются в свою противоположность, все эти законодательные инициативы, простите, превращаются в свою противоположность. Вот предложил упростить регистрацию партии. Ну, фактически, это гротескная такая система, которая может привести к политическому хаосу, появление партии обманок и затруднений вообще во время работы избирательного процесса. Вроде бы предложил выборы прямые губернатора, да, обрамили их такими условиями, что вот эти свободные выборы, они превратились в свою опять же противоположность, и уже все говорят, все понимают, те, кто прочитал этот законопроект, хотя бы что-то о нем, понимают, что это уже не выборы, что это опять же все то же назначение, что это фикция, обманка. Поэтому, мне кажется, все эти попытки вот модернизации, они ни к чему не приводят, они загоняют все только внутрь, все проблемы внутрь. Ну, сделала власть все, чтобы сохранить статус-кво. Их испугал на какой-то момент вот этот протест, который прошел, волна протестов, которая прошла по стране. И они сделали все, чтобы демпфировать этот протест. И, ну, на какое-то время им это, может быть, и удается. Но в конечном итоге гайки-то заворачивать до бесконечности нельзя, ведь резьбу-то срывает. В конечном итоге что останется избирателю? Что останется народу, если нет возможности путем честных выборов формировать свою власть? Но тогда другой путь только есть. И это путь социального взрыва. Вот к чему подталкивает, какой ситуации подталкивает принятие подобных правил, подобных законопроектов.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Действительно, вот этот закон о выборах без выборов, ну, чистая показуха. Должен сказать, что так же, как и деятельность Коммунистической партии и других оппозиционных партий в Думе, тоже сплошная показуха. По-моему, ведь пора уже понять, что вот вся их эта деятельность, их неоправдание о том, что мы можем там что-то сделать для кого-то конкретно, вот если мы там не будем, то мы вообще ничего не сделаем, все это ерунда. Вот. Поэтому необходимы конкретные и решительные действия. В первую очередь, выход из Думы, блокировка ее деятельности. Вот. И потом я бы вот что хотел сказать. Что-то за последнее время у нас на Радио Свобода не выступают представители власти. Даже нет такого Маркова политолога, на котором можно было оттянуться. Спасибо.
Вопрос Михаилу Тульскому. Как вы считаете, почему превратились в собственные противоположности те идеи, которые вроде бы Кремль сначала одобрил, начиная от общественного телевидения, кончая выборами губернаторов и регистрацией партий?
Ну, во-первых, Кремль и не собирался делать никаких уступок обществу, народу, так сказать, гражданам. Кремль изначально собирался устраивать вот такие политические махинации, манипуляции. Я бы еще хотел ответить вот этому вот гражданину, который сейчас звонил, когда он говорит, что там надо оппозиционным партиям парламентской оппозиции выйти из Думы, как многие, так сказать, такие вот малограмотные люди, а также кремлевские пропагандисты раскручивали тему того, что депутатам оппозиционным надо якобы сдать мандаты, и от этого Единая Россия или Дума станет неработоспособной. Это совершенно неправда. По нынешнему закону Дума может работать и при наличии там одних только 238 единороссов. Кроме того, мы знаем, что, в общем, полной стопроцентной кремлевской шестеркой является Жириновский, ЛДПР, поэтому, конечно, ЛДПР бы не сложил мандаты ни при каких обстоятельствах. Вот. Но даже дело не в этом. Вообще, сама процедура сложения мандатов, она в России отсутствует. То есть, если вдруг задаться такой целью, да, попытаться сложить мандат, складывают, отказываются от мандата сначала те депутаты, которые получили мандат. Потом за ними получают по закону мандаты следующие кандидаты в списке. И так все 600 кандидатов должны у каждой из трех партий отказаться от мандатов. И даже в этом случае по закону каждый отказавшийся может в любой момент вернуться и сказать: а я передумал, я все-таки хочу мандат получить. То есть не существует процедуры сложения мандатов, ее невозможно осуществить вообще. Но даже если бы она была осуществлена, все равно Дума могла бы по закону работать все 5 лет с одними только 238 единороссами, потому что это более половины Думы, половина, я напомню, это 225, а тут 238. Поэтому, конечно же, у оппозиции не было никаких возможностей повлиять вот каким-то вот этим вот сложением мандатов в положительную сторону. Это повлияло бы только в негативную сторону. Вот. Что касается того, почему превратилось все в свою противоположность, Кремль изначально хотел, чтобы была полная противоположность. Вообще закон о выборах, закон о партиях, он не был реакцией на протесты. Это был закон, который был реакцией на падение популярности Единой России. Единственная цель этого закона была размыть оппозиционный электорат и создать такую ситуацию, когда будет 100-200 партий фальшивок, которые будут оттягивать на себя 30% или даже 40% голосов, сами не проходить ни в Думу, ни в какие региональные парламенты, не преодолевать вот этого завышенного 5% барьера, и таким образом в мусорку отправляются 30-40% голосов недовольных избирателей. А Единая Россия, даже получая сама 30-40%, будет получать половину мандатов по партийным спискам и 100% мандатов по одномандатным округам. Потому что по нынешнему вот этому новому закону о партиях, каждая партия без подписи, без залогов автоматически может выдвигать одномандатников везде. То есть мы можем столкнуться с такой ситуацией, что у нас в одномандатных округах будет 100 или 200 кандидатов. В этой ситуации победителю достаточно набрать не только 30-40, для победы достаточно будет набрать и 10% голосов, а Единая Россия, имея на всех, так сказать, региональных и местных уровнях весь административный, финансовый и информационный ресурсы, сможет всегда себе обеспечить первое место среди вот этих 100 кандидатов. И получит все одномандатные округа. Поэтому именно для этого закон о партиях и был Кремлем запущен. А вовсе не как реакция. Он был подготовлен заранее еще до протестов.
что касается закона о губернаторах, он, конечно, является реакцией на народный протест, но он является такой аферистической, махинаторской разводкой для населения. Вот вы вроде хотели выборов, вот вроде вам выборы. Хотя на самом деле никаких выборов мы здесь не видим. Идет фактическое назначение победителя заранее, еще до выборов. То есть отсеивая всех серьезных конкурентов, и я бы здесь с господином Резким немножко не согласился на тему того, что будут отсеиваться, оставаться только лояльные. Дело даже не в лояльности. Дело в том, что будут отсеиваться любые серьезные конкуренты, которые могут победить единороссов. То есть если будет какой-то местный, так сказать, совершенно непопулярный, неизвестный или откровенно клоунский кандидат от оппозиции, он даже будет власть ругать самыми последними словами, его могут допустить до выборов просто для того, чтобы он даже дискредитировал оппозицию. Или там, как вот есть такая политическая технология, выдвигать, допустим, на местных выборах как какого-то человека с явно не русской фамилией, и чтобы он был, так сказать, как бы конкурентом серьезного, так сказать, местного начальника. И люди смотрят, он не за это же там какого-то там грузина или азербайджанца или армянина, какого-то кавказца голосовать, значит, надо голосовать за местного начальника. То есть будут выдвигать и допускать не только лояльных, но и вот таких откровенно непроходных, откровенно клоунских, откровенно таких непопулярных кандидатов, представляющих как бы оппозицию. Поэтому в этом смысле я не удивлюсь, что как раз кандидаты ЛДПР, в том числе при поддержке голосов депутатов «Единой России», будут на губернаторские выборы допускаться.
Вопрос Владимиру Римскому. Что, по-вашему, может противопоставить оппозиция тем технологиям, которые сейчас приобретают форму закона, вот в частности, закона о выборах губернаторов?
Я не знаю. Если честно, я как-то даже вот в этом ключе и не думал, потому что мне кажется, что на ближайший период все-таки борьбу за губернаторские должности оппозиция уже проиграла однозначно. Потому что нельзя было допускать такого закона, но, собственно, и у оппозиции не было каких-то возможностей не допустить. Вот. Ну, а на более длительный период, тут, мне кажется, понятно, что надо делать. Тут надо все-таки пытаться получать поддержку граждан и каким-то образом добиваться того, чтобы граждане становились влиятельными вот в этих вот назначениях, в принятии решений на региональном, на местном уровне и так далее. То есть никакие законы не закрывают полностью эти возможности, но это, конечно, сделать намного сложнее. Вообще здесь надо сказать, что несмотря на все разговоры про модернизацию, вот, которые и сегодня у нас были на заключительном для Дмитрия Анатольевича Медведева заседании Госсовета, на самом деле наша страна очень далека от реальной модернизации, потому что в развитых странах мира уже давно принята система, когда граждане, по крайней мере, объединение граждан, являются субъектами принятия решений, не объектами, как у нас, то есть им дается решение, скажем, законодательное, которое граждане должны просто принять. А граждане являются субъектами, то есть они участвуют в выработке, даже не только в оценке, но и в выработке этих решений. Зачем это делается? Не потому, что, скажем, политики Франции очень, так сказать, я не знаю, хотят общаться с какими-то некомпетентными гражданами, ничего подобного. Это делается для того, чтобы граждане убедились, что те нормы, которые принимаются на уровне законов, надо исполнять. И надо, ну, как бы считать вот эти вот, ну, скажем, выборы по соответствующему закону легитимными. А у нас будет получаться, что легитимности нет. Вот на этом оппозиция может играть, но опять же, если это будет игра только на уровне политики и политического противостояния, без включения граждан как субъектов вот этой вот борьбы за отстаивание гражданского интереса, а не только политического, я думаю, что оппозиции тоже не будет каких-то перспектив. В общем, сложное время для нас будет, мне кажется.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, Свобода. Добрый вечер, гости Свободы. Вы знаете, я бы хотел подставить еще какое-то плечо вашей полемики в следующем, что сама система выработки поведения через законы, она в ней, я бы так точнее сказал, присутствуют элементы некой внутренней системы безопасности, как системы силы. А только через силу можно кратко решать самое короткое плечо, влиять на гражданина. Модель, экономическая модель и политическая, она не построена. И яркий представитель вот этой системы Путин, он идет именно по короткому плечу. Он переиграл эту систему. Эта система работала, когда нужно было организовать систему как предпосылка для более широкого фронта диалога, для политического диалога.
Спасибо. Вопрос Анатолия Евгеньевича Локтю. Как по-вашему, будет ли обладать достаточной легитимностью те губернаторы, которые будут избраны вот по новому закону о выборах губернаторов с этими фильтрами?
Мы оценку данному законопроекту дали. Если он превратится, не изменится что-то, и он останется, видимо, он, а так, видимо, и останется, он будет свет, то легитимность, конечно, будет оставаться под вопросом, потому что нет тут равных возможностей для всех субъектов, участников, желающих поучаствовать в избрании. И вообще равенство, вот заявленное в законе и в Конституции, равенство пассивное, избирательное право, вообще находится под вопросом. Это вот не сейчас, вот я слушал собеседников, пришло в голову, вообще-то говоря, есть возможность попробовать даже опротестовать данный закон в Конституционном суде, поскольку, еще раз подчеркиваю, равенство здесь, ну, очевидно нарушается. Для всех очевидно нарушается. Теперь я должен согласиться также и с тем, что отчасти вот этот законопроект в таком виде – это признак слабости. Очевидно, не отчасти, это признак слабости «Единой России». Они чувствуют, что теряют силы. Безусловно, этот проект на излете. Безусловно, либо ребрейдинг его ждет, либо переливаться будет в какую-то другую форму данная партия. И вот то, что сегодня фактически Путин, лидер, который возглавлял эту партию все долгие годы, за счет авторитета которого эта партия, в общем-то, набирала силы и набирала вес и позиции в обществе на политическом поле Российской Федерации, он от нее отказался, говорит, конечно, о многом. Отсюда потухшие взгляды, лица, опущенные головы, они не верят в нового руководителя Медведева, и явно вот весь вид, вообще говоря, выражает пессимизм. Поэтому действительно это признак абсолютной слабости. Какой выход из этой ситуации может быть? Ну, один выход я уже назвал. Если население в конечном итоге почувствует, что невозможно реализовать свое избирательное право, закончится все это печально для всех, для нас, думаю, что социальным взрывом. Но попробовать можно все-таки. В чем я вижу вот эту возможность? В консолидации оппозиции. Любые партии, которые считают себя оппозиционными, любые общественные движения, вот возможность бороться вот с этой машиной, с этой административной дубиной, это консолидировать все возможности для того, чтобы все-таки пытаться выдвигать и регистрировать своих кандидатов и пытаться одолеть в ходе выборов «Единую Россию». Хотя условия борьбы изначально не равны.
Вопрос Михаилу Тульскому. Как, по-вашему, возможна ли вот такая консолидация в то короткое время, которое остается до первой пробы этого закона осеннего дня голосования?
Консолидация теоретически оппозиции была бы возможна, во всяком случае консолидация, ну, тех, кто действительно не на словах, а на деле, являются хотя бы умеренной оппозицией, то есть КПРФ и Справедливой России, потому что ЛДПР это не оппозиция, это просто кремлевские шестерки и подпевалы всей кремлевской пропаганды во всех случаях. Вот. Если говорить о такой консолидации, то теоретически она была бы возможна, но все наши законы, все кремлевские законы жестко противостоят и препятствуют этой консолидации. Вот, например, по этому закону, насколько я понимаю, о выборах губернаторов, там есть такая норма, что один депутат может подписываться только за одного кандидата в губернатор. То есть не могут, допустим, депутаты КПРФ и эсеров вместе подписаться и за кандидата КПРФ, и за кандидата эсеров. Также мы знаем, что у нас с 2005 года и до сих пор это сохраняется запрет избирательных блоков. То есть не могут две оппозиционные партии объединиться в один избирательный блок. И сохраняется с 2006 года по настоящее время
запрет даже членам одной партии баллотироваться по списку другой. То есть консолидации оппозиции народ-то хочет, а Кремль, наоборот, делает все возможное, чтобы оппозицию разделить, раздробить и противопоставить одни оппозиционные партии другим. И в том числе вот этот новый закон о партиях, смысл его именно в том, чтобы распылить оппозиционный электорат и чтобы половина оппозиционного электората отправлялась в мусорку к партиям, которые не преодолели 5% барьер.
Вопрос Владимиру Ринскому. Как по-вашему, консервирует ли вот этот закон и подобное ему кризисное состояние партии и власти?
Ну, политика современная, тем более политика, она никогда не может ничего полностью законсервировать. Я думаю, что отчасти вот это вот такое даже политическое чувство, что все равно нет полного контроля выборов, вот оно и ведет к такому закону, к таким нормам. Здесь, мне кажется, оппозиции все-таки надо признать, что проиграли они борьбу за кандидатуры, но они могут работать на уровне граждан. Вот то, что я... Ну, это, конечно, быстро объяснить сложно, но здесь речь идет о том, какие будут решения приниматься, какие есть органы, влияющие на решения на региональном уровне, на там, муниципальном уровне. Вот через эти вот возможности вовлечения граждан вот в такие вот там, контрольные органы, органы, которые... будут, ну, участвовать в каком-то принятии решений, вот здесь можно добиваться того, чтобы даже губернатор, которому не очень доверяем, все-таки принимал решение в нашу пользу. Вот здесь вот еще остается возможность. Ну, а я думаю, что все-таки в Конституционном суде трудно будет какой-то иск представить против этого закона, потому что нужно найти губернатора, который бы, ну, как бы сказал, что вот на его примере можно посмотреть, как этот закон нарушает права граждан. Вряд ли такое найдется.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. «Русский коллаборационизм. Белые мигранты». Стоит ли называть президентом Мьянмы бирманским Горбачевым? Компания «Спасти Хибина» от рудников. А мы в нашей передаче обсуждали то, как повлияет на политическую жизнь России введение усложненной процедуры отбора кандидатов в губернаторы. В нашей дискуссии участвовали Анатолий Локоть, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, депутат Государственной Думы от фракции КПРФ, и политологи Владимир Римский, заведующий отделом социологии фонда НДМ, и Михаил Тульский, президент исследовательского центра «Политическая аналитика». На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Харакири. Как именитые и влиятельные люди пытались отнять у начинающего киношника его любимое детище. «Поверх барьеров» – рассказ шестидесятника. Сценарист и кинорежиссер Сол Шульман о драматической истории полувековой давности. Первый раз в эфире в 23 часа, повторы в 6 утра и 2 часа дня в среду. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.